Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях Сергей Андрияко, действительно член Российской академии художеств, народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств. И вот как раз совсем скоро на Крымском валу, в бывшем ЦДХ, теперь называется пространство «Новая Третьяковка», открывается выставка 25 ноября в 5 вечера. Открывается выставка в честь десятилетия Академии акварели и изящных искусств, куда мы, Сергей Николаевич, вас приглашаем, и куда вход свободный, месяц вы можете приходить и любоваться замечательными работами не только студентов, выпускников Академии, но и самого Сергея Николаевича. Давайте еще раз напомним про выставку. Да. Там же, я правильно понимаю, что не только выпускники, не только ваши работы, но еще и действуют действительно студенты.
Да, там, во-первых, студенты, потом дети, именно те дети, начиная с 6-летнего возраста, которые приходят к нам в школу учиться, да, и что они могут, и чему нам удалось их научить. И, конечно, педагоги, но и мои работы. Все, в общем, мы показываем такую огромную выставку. И самое интересное, и самое, мне кажется, важное для многих, это то, что выставка будет не просто выставкой, а там будет проходить очень много всего. В первую очередь, это, конечно, пробные уроки. Пробные уроки – это уроки, когда все желающие абсолютно, мы никого не спрашиваем, там есть талант, есть одаренность или какие-то данные, мы ничего не спрашиваем. Все могут принять участие в этих пробных уроках, и у них все получится. Вот это самое главное. Вот, и они приходят, садятся, им дают краски, кисточки, бумагу, вместе с педагогом они начинают, может быть, первое свое произведение, первую свою работу делать, и, собственно говоря, она у них, я говорю, точно получится. Так же, как скульптура, анималистика, она тоже будет прямо в залах.
Но одно дело дать ребенку в руки карандаш или кисть, а другое дело дать ему какой-то материал, из которого он может... Да не только ребенку, кстати говоря, мы говорим ребенку. Я думаю, что это и взрослый
может. И взрослый может, безусловно.
Дать в руки какой-то материал, из которого может получиться скульптура.
Ну, так вы знаете, когда у нас проходили Дни открытых дверей, это был такой праздник, и можно было видеть детей счастливых на картонке, несущих какого-то зверя вылепленного. Достаточно профессионально, достаточно грамотно. То есть это не какой-то мультяшный такой схематичный персонаж, а это вполне достойный. Там это может быть медведь, там, или черепаха, или какой-нибудь осьминог, или еще что-то, но это вполне профессионально сделано. Вот, и мы... Вот очень радуемся, что у нас есть такое направление анималистика, потому что пришел к нам педагог, который замечательный педагог, который сам прекрасный скульптор, и благодаря ему у нас перед входом возлежат два огромных 5-метровых бронзовых льва. Вот один лев, ну, так, как бы дремлет.
Перед входом в Академию.
В Академию,
это да. Наварге.
Наварге 15, но это вот
у меня почему-то всегда ассоциация с вашей школой. Ну, понятно, что теперь школа и Академия — это одно. Я живу рядом с замечательным особняком, который у вас, где у вас школа.
В Гороховском 17,
в Гороховском, да, переулке, да, на Бауманской, между Бауманской и Курской. Чудесный совершенно особняк, который когда-то принадлежал детскому евангелическому приюту. Я хотел сказать, в викторианском стиле. Ну да, вот что-то похожее.
Ну, наверное, да, стиль, да. Это 1889 год. Да, даже построен-то он, в общем, немецким архитектором Гиппенером.
Да, причем на Бауманской есть еще несколько зданий, которыми построены. Ну, чудесный совершенно особняк. Его нельзя пройти мимо, если вы будете идти по Гороховскому переулку. Даже если вы куда-то просто будете идти от метро Курская, туда в сторону от Садового кольца, не поленитесь, пройдите по Гороховскому и посмотрите на это чудеснейшее здание. Не знаю, можно ли просто зайти внутрь?
Можно, можно. Во-первых, можно всегда зайти внутрь. Во-вторых, там... всегда работает музейно-выставочный комплекс, который доступен абсолютно для всех, кроме понедельника, вторника. И там сейчас выставка, музейная коллекция из Углического музея.
Ой, как здорово.
Вот, поэтому...
А Углический музей старый, замечательный.
Да, но это старые мастера, это мастера 19-18 века.
Это иконы, нет?
Нет, там, там много чего. Там много чего, но в основном это, конечно, акварели, графика и немного масляной живописи. Ну, то есть то, что, собственно, прекрасно представлено в самом музее.
У меня передо мной лежит яркий буклет, где представлены работы... ваших
студентов,
да, дипломные работы, малые работы. Здесь, я смотрю, преобладают евангельские темы. Почему так?
Ну, я, вы знаете, думаю, что они, во-первых, вечные. Они вечно актуальны. Евангелие вообще о жизни.
Безусловно.
Да.
Но почему молодые... Это какое-то ваша идея давать эти темы, или...
Нет, они сами выбирают темы. Все студенты абсолютно вольны выбирать сами темы. Они выбирают эти темы, они стараются, ну, понимаете как, вот в конце пятого курса у нас обычно такой просмотр эскизов и разных таких идей наших студентов, вот что они будут делать на дипломе. Они делают, с одной стороны, картину. Эта картина может быть акварельная, она может быть выполнена в технике пастели, масляной живописи и других техниках. Но это картина. А вторая – это не это те техники, которые они осваивали в течение 5 лет обучения. Это может быть, они выбирают сами. Это может быть афорт, это может быть книжная иллюстрация, это может быть масляная живопись, это может быть пастель, это может быть мозаика, витраж, анималистика, скульптура, это может быть все что угодно. Это иконопись, реставрация. Ну, они выбирают здесь все, что им хочется выбрать. Вот, и мы этому радуемся, потому что специалист получается очень полный. Он получает не просто узкое что-то, и сама академия была сделана именно для того, чтобы каждый студент, он получал не узкую такую специализацию, а он все-таки знакомился со всеми техниками и был готов к какому-то профессиональному заказу, который может последовать в любой момент, когда он закончит вуз и выйдет в жизнь. Ему, ну, у меня вот в моей жизни так было, что я закончил просто... Вот, ну, живопись, на живописном факультете я учился, это масляная живопись, и отнюдь не акварель. Когда я закончил, у меня было первое предложение это сделать иллюстрации. Издательство «Молодая гвардия» выпускало серию книг молодых писателей. И одну из книг мне дали, значит, они говорят, ну вот хочешь, пожалуйста, вот можешь иллюстрировать. Я никогда не занимался иллюстрацией. Для меня это было все в новинку, очень трудно. Я не понимал эту иллюстрацию, потому что я не книжную графику заканчивал. Вот. Ну вот это первое. Второе, мне буквально через очень короткое время, там через несколько месяцев, предложили сделать витраж огромный. И я им занимался целый год. Я тоже совершенно не знаком был ни со стеклом, ни как его резать, ни как вообще делать витраж, ни как расписывать витраж, обжигать стекла там и так далее. Для меня это был темный лес.
А согласились, потому что это вызов?
Ну, это вызов, да, это вызов, и он был такой достаточно жесткий. Я, честно говоря, с витражом долго изучал это, ходил в Строгановку к мастерам, спрашивал, а какие краски, а что надо делать, а как вообще это все делается. Потом учился у одной бригады блестящих просто витражистов, мастеров. Вот, и я научился резать стекло, и научился делать витраж, и понял многие законы витража, ну, такую специфику этого материала. Вот. Ну, поэтому потом в жизни мне пришлось лепить 10 лет. Ну, вот я, когда первые шаги в изобразительном искусстве у меня были связаны не с рисованием, а с лепкой. И лепка была, ну, наверное, сопровождала меня очень долго. Вот. Потом, уже после вуза, мне очень хотелось расписывать фарфор. Вот, ну, вот не знаю от чего.
А это еще одна сторона.
Одна, да, сторона у меня появилась такая, там мне удалось купить подержанную такую не новую муфельную печечку маленькую из уч-коллектора. И, собственно говоря, я учился с нуля. Я пришел к нашим художникам, я говорю: слушайте, ну, дайте мне какие-то краски, вот, ну, как вот я готов купить, ну, я не знаю ничего. Они говорят: ну, вот этот цвет на температуру 550 градусов, это краска на 600 градусов, это на 700, а это на 800, а это на 850. Я говорю: подождите, а как же? Они говорят: нет, они не смешиваются между собой, вам надо
выбрать.
Да, и я писал на тарелке, помню, выстраивая последовательность обжигов. Ну, понятно, что начиная от самой высокой температуры, кончая уже более низкой, послойно, последовательно. Ну, здесь мне пригодился опыт работы с акварелью.
Вот. А это все самое начало вашей работы?
Ну, это все, да, это, ну, это, понимаете, это моя жизнь. Это моя жизнь. Потом мне пришлось заниматься настенными росписями. Тоже, ну, вот жизнь меня туда. А потом, а как делать? Я многое просто не знал. И сегодня я считаю, что но они не то что себя не обеднят, а наоборот, получат очень многое студенты, когда они получают возможность познакомиться со всеми этими техниками. Их этому учат. Но я даже скажу больше того. У нас есть и копийная практика, да?
Какая?
Копийная.
Копии. А, копии.
Копии,
да,
копии. Да. Мы делаем копии, ну, в музеях. И что удивительно, что акварелью мы копируем образцы масляной живописи. Это тоже безумно интересно.
Да, вы говорите, что это безумно интересно, а я, как человек очень далекий, к сожалению, как человек, очень любящий живопись, но далекий от техник, сижу и не понимаю, почему действительно нельзя акварелью скопировать масло. Ну, понятно, что это абсолютно разная техника. Понятно, что масляную живопись ты никогда ни с чем не перепутаешь, она всегда будет масляной, но вот сам сюжет-то он же копирует.
Перепутаешь, да? Перепутаешь, да. Вот они так копируют, что это вещи, которые не хуже тех образцов. Причем вы никогда не отличите на небольшом расстоянии, что это не масло, а это акварель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Андрияко, ректор Академии акварели изящных искусств, действительно член Российской Академии художеств, народный художник России. Ну вот я бы хотел вернуться к студентам. Я заметил, что очень много евангельских сюжетов, но вот в первую очередь вы думаете, это какой-то их духовный поиск или это знакомство с таким очень важным, евангельские сюжеты — это то, к чему мировая живопись всегда обращалась? Или это попытка обратиться к тому, к чему обращались там тысячи художников до них? Это попытка окунуться в мировую живопись со всех сторон?
Наверное, я думаю, это и то, и другое. Но в первую очередь, наверное, это все-таки для того, чтобы делать евангельский сюжет, для этого надо его хорошо понимать. Я думаю, без этого понимания никакой евангельский сюжет просто не получится. Поэтому нужно понимать, проникать в какую-то глубину, знания должны быть. И самое главное, наверное, я считаю, что здесь необходима, конечно, вера. Без веры это делать не следует. Так же, как заниматься иконописью, если человек совершенно не верит и пишет...
Ну, вряд ли, мне кажется, он захочет заниматься иконописью тогда на профессиональном уровне. Ему, может быть, в таком случае икона интересна как какой-то этап, что я тоже могу это сделать, и мне интересно это повторить. Но сделать иконопись частью своей жизни, я думаю, что неверующий человек не стал бы.
Да, конечно. Безусловно, но вот просто у нас же поэтому и сделано, потому что есть же люди, ну, которые, ну, принципиально там или в связи с своими другими религиозными убеждениями там, а может быть, у них какие-то и атеистические такие есть позиции внутренние, но мы им ни в коем случае не навязываем, и поэтому даем возможность, пожалуйста, альтернатива темпера, тоже темпера на натуральных красках, все то же самое, но она светская. Пожалуйста, нет проблем. Они могут это осваивать.
А вот вообще за годы существования Академии заметили ли вы, что сюжеты меняются чаще всего, к которым обращаются ваши выпускники?
Вы знаете, я могу одно сказать, что, конечно, в целом, те гаджеты, которые сегодня есть... Ну, наверное, почти у всех. Вот у меня, к счастью, их нет.
Вот. Неужели?
Совсем. У меня есть...
И кнопочный телефон.
Просто кнопочный телефон, и все. Вот, и я их, никогда не приму в своей жизни. Они никогда не будут со мной, эти гаджеты. Что происходит с молодыми людьми? Ну, особенно это, конечно, касается сейчас маленьких детей. У них, к сожалению, происходит, ну, первое, это очень такое тяжелое. Им не надо ничего запоминать, то есть атрофируется память. Причем это уже вопрос, чисто медицинский, он существует, это специалисты подтверждают и говорят, что просто человек не может многое запоминать, просто не запоминает. Ему не надо запоминать, потому что перед ним есть смартфон, который дает ему ответы на все вопросы. Это первое. Второе, конечно, это очень тяжелая такая вещь, это... он напитывается определенными штампами, которые существуют у него перед глазами постоянно. И та фантазия, свободная фантазия, которая рождается у любого ребенка, эта фантазия, к сожалению, парализована. Ее нет. Он мыслит этими штампами. Ну и еще один момент очень такой существенный, это то, что у него очень много суеты. Суеты, он постоянно должен менять эти картинки, он бесконечно смотрит то одно, то другое, то третье, то четвертое. У него все время идет такая смена такой информации, смена видео, картинок, все. И, ну, я так, может быть, грубо скажу, но, в общем, конечно, это действует немножко так деградирующе на любого совершенно человека. И в первую очередь, конечно, на детей. И когда мы подходим к выбору темы для картины, вот то, что вы говорите, те дети, которые слишком живут в этой системе координат, в этих гаджетах, они, как правило, не знают, о чем можно сказать людям. Потому что что такое картина? Картина – это твой взгляд на мир, что ты хочешь рассказать людям, что ты хочешь сообщить. Ну, для чего ты это делаешь? Ну, вот это какой-то смысл должен быть в этом. Вот. И поэтому, конечно, общая тенденция, она отрицательная. И здесь говорить о том, что это все здорово, замечательно, и нам надо продолжать цифровизацию, я категорически против этого. Просто категорически. Я понимаю, что мы идем к полной деградации личности. Вот. Ну и вот то, что выбирают евангельские сюжеты, это выбирает определенный контингент наших студентов, определенная категория, кто, ну, не только знаком с Евангелием, но сама семья, близкие люди, они, конечно, к этому, ну, они просто живут в этом. Они живут в этом, они понимают и смысл, и, ну, все то, что связано с этим. Вот. Ну, у меня, понимаете, я сейчас вот просто, ну, не хочу там приводить некоторые примеры, потому что могут на меня обидеться наши определенные студенты. Но есть, конечно, примеры, просто нету мыслей никаких вообще, нету ни о чем говорить.
Есть наоборот, я листаю
буклет. Мы стараемся, чтобы это было именно наоборот. Мы стараемся, чтобы максимально наши ребята, которые пришли учиться именно в академию, они максимально думали.
Но на меня никто не обидится, потому что никто из студентов меня не знает, поэтому я могу себе позволить. Я, наоборот, хочу не про тех, у кого нет мысли ни одной, но чудесное совершенно полотно. Не знаю, кто такая Ольга Семенова, 6-й курс, «Оплакивание». Это сцена, тоже известная евангельская, положение во гроб Христа. Но это настолько... Тут как раз есть все мысли. Тут каждое лицо, по нему можно отследить его отношение к происходящему. И насколько этот человек близок к Христу. И что выражает само лицо Спасителя. И вот это, конечно, чудесно. Какая-то фантастическая работа.
И потом я вам больше того скажу.
20, человека, с которому 20 с небольшим, скорее всего.
Да. И вы знаете, эта вот девушка, она, когда писала, там чувствуется в ритмах, вот в движениях фигур молитвенный покой.
Покой, да.
Да, и покой, это, ну, понятно, что без вот этого внутреннего чувства, внутреннего сосредоточения никогда мы такое не получим.
А еще одна работа, которая меня как-то вот тронула, очень тронула, совсем светская, как раз она о другом, это... Зимнее, наверное, утро на трех вокзалах в Москве. Причем некая Марина Каратаева, городской пейзаж, она изобразила вот эту Комсомольскую площадь, которую все москвичи уж точно знают, да и не только москвичи, потому что кто только на три вокзала ниоткуда не приезжал. Но здесь это тоже можно представить, что Марине Каратаевой 20 с небольшим лет. Она не то, что Комсомольскую площадь советского времени, Комсомольскую площадь 90-х годов не видела никогда. А здесь вот эти старые трамвайчики, старые автобусы, Волги, москвичи, горбатые запорожцы, все в снегу. Это такая очень-очень атмосферная работа. У меня, когда я был маленький, был какой-то буклет тоже художников о Москве. И вот там были похожие работы. Франция, но все-таки то-то было советское время.
Да, понятно, и они видели с натуры
это. Они с натуры это видели. Да. Можно предположить, что Марина Каратаева видела фотографии, но нельзя. Можно, наверное, сколько угодно копировать фотографии, да. Но с фотографии настроение не передашь. А тут конечно. Она как будто сама стоит. Ну, можно предположить, что это какой-нибудь там 75-й год, что она сама стоит в 75-м году, за ее спиной Ленинградский вокзал, она смотрит на Казанский, и вот это вот все, что она может передать и увидеть.
Да, да, я, там даже, мне кажется, это время 60-х, начало 60-х годов, по атмосфере и по тому, по тем машинам и троллейбусу, который там стоит, вот. Но это все замечательно, и есть такие ребята. И с другой стороны, вы знаете, ну, бывает, вот, допустим, они берут Великую Отечественную войну, тему. Казалось бы, Великая Отечественная война, ну, тема такая серьезная, глубокая, все. Но они никак не могут понять вот эту атмосферу войны, фронта, то, что происходило. И там, я помню, как у одной, значит, ну, они сидят, тут окоп. Но они сидят, как вот это пляж какой-то, да, так вот они, ну, так отдыхают, вот они расположились, им очень хорошо. То есть вот этого настроения войны, вот этой трагедии, этого всего того, что происходило, никто не чувствует. Вот, но это надо самим во многом, наверное, пережить такие вот вещи.
Но лучше не переживать.
Но, знаете, если вы берете такую тему, надо ее пережить.
Ну, тогда не надо брать.
Не надо брать. Вот мы поэтому многих ребят, ну, как-то немножко отводим от этих тем и говорим, ребят, вы либо вы погружаетесь туда, это, знаете, когда ты изображаешь смерть персонажа какого-то, ты должен сам умирать.
Возьми книжку Николая Никулина, почитай ее, а потом попробуй окунуться в эту эпоху.
Вот, ну да.
Может быть, как-то так.
Может быть, да. Может быть, но это свойственно не всем, конечно. Это далеко не всем, потому что все-таки они люди вот сегодняшнего дня, и они по-другому это все видят. Они по-другому воспринимают.
Но есть и сегодня сюжеты, которые... Подчас, может быть, не на поверхности, не какие-то там громкие сюжеты, а что-то очень личное, что человек вот самого, он же берет тему войны, наверное, не потому, что она его так лично задевает. Все-таки я настаиваю на то, что прошло 80 лет, и невозможно 80 лет эти человеку, которому сейчас 20, пережить, как будто это что-то вот прямо его. Тут надо действительно или жить как-то этим, или брать вот то, что лично человека задевает, и то, что человек может прямо вот пережить, вот то, что вот его вот сейчас вот изнутри прямо разрывает, ну, может быть, в хорошем смысле этого
слова. Расскажу маленькую такую историю. У меня был момент, когда я пришел в творческие мастерские Академии художеств и решил написать картину сюжетную. Ну, я тогда писал очень много сюжетных картин. Сюжетную картину, связанную с Великой Отечественной войной. И вот зима, заснеженное поле. На этом поле, ну, там, понятно, уже заснеженные трупы в разных положениях. И женщина, пожилая женщина, просто, ну, она на санках пытается вытащить, ну, в надежде, что, может быть, еще можно как-то спасти чужой сын. Ну, вот я и назвал чужой сын, ну, какого-то солдата, который тоже засыпанный снегом, у него там вся эта шинель, все, он весь в снегу, она, значит, его вытаскивает. И вот я помню, как, когда я написал, ну, для вот современного человека это было бы, наверное, еще пронзительней, если сделать этого солдата, немецкого солдата. Вот немецкий солдат вытаскивает русская, вот такая простая женщина, деревенская, с поля боя. Но мне все сказали, они говорят, ты знаешь, что пусть это будет русский солдат. Не надо немецкого солдата, потому что, да, пройдет еще там цать лет, и, может быть, это можно будет сделать. Но сегодня в сознании любого ветерана, любого человека, который прошел войну, конечно, это никак не может вязаться. То есть это опять, вот мое сознание, мое восприятие войны, оно другое. И здесь ничего не поделаешь.
Да, конечно, конечно.
Потому что я не пережил это, как, допустим, мой отец, который прошел от Москвы до Берлина.
Ну, у вашего отца в творчестве как раз достаточно много вот этих войн, но это пережито им.
Это пережито, и он по понятным причинам, он, когда я его спрашивал, я говорю, пап, ну, ты расскажи, может быть, о войне, там, о том, о сём, он говорит, ты знаешь, не хочется. Вот не хочется, он почти ничего не рассказывал о войне. У него была единственная мечта написать поэму о солдате. Поэму о солдате, но она, опять, сегодняшнему зрителю, он сделал массу эскизов, сегодняшнему зрителю это не очень понятно. Это какая-то такая совершенно странная вещь в каком-то дыму, в каком-то вот таком размытом каком-то виде происходит вот этот вот бой, там какие-то силуэты людей, все. Это все очень сложно.
Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Мы напомним, что 25 ноября в 5 вечера на Крымском валу, в бывшем ЦДХ, теперь в новой Третьяковке, откроется выставка, посвященная десятилетию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Приходите, вход свободный, целый месяц. Можете наслаждаться работами и самого Сергея Николаевича, нашего сегодняшнего гостя, и его учеников.
Да, и мы будем проводить там мастер-классы, и пробные уроки, и по разным техникам. Это все абсолютно бесплатно, и все доступно абсолютно для каждого.
Спасибо, Сергей Андреяко, народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств, действительно член Российской Академии художеств, был с нами. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».